Остался один ученик. Игра окончена. Согласно докладу штаба систем слежения программы 3-го класса Б младшей средней школы города Сираивы. Сёгу Кавада, ученик номер 5, вальяжно развалился на мягком диване каюты. Корабль слегка покачивался на волнах. Для маленького сторожевого судна помещение было весьма просторным, правда, потолок был низковат. В центре каюты стоял низкий столик, а по обе стороны от него располагались два мягких дивана. Сёгу сидел на дальнем от двери. Поскольку каюта находилась под палубой, там не было иллюминаторов, и Сёгу ничего не мог видеть снаружи, но сейчас уже должно было быть за 8:30 вечера. Желтый свет ламп в потолке играл на странной пепельнице. Впрочем, сигарет у Сёгу больше не осталось. Как только после окончания игры все запретные зоны были открыты, Сёгу, как и требовалось, пробрался к школе. Трупы Йосио Акамацу и Маюми Тендо у школы, а также Йоситаки Кунинобу и Фумио Фудзиёси внутри нее так и оставались нетронутыми. Серебристый ошейник Сёгу наконец сняли, и после съемки для выпуска новостей солдаты припроводили его в гавань. Там стояли на причале два корабля. Один для победителя, а другой — транспортное судно, предназначенное для возвращения солдат обратно на базу. Большинство солдат село именно на этот корабль. Только те трое, что находились в классной комнате, когда Сакамоти выдавал инструкции, присоединились к Сакамоти и Сёгу на борту корабля для победителя. И завтра бригада наемных уборщиков должна была позаботиться об оставшихся на острове трупах учеников. Динамики и компьютеры в здании школы также предстояло демонтировать в ближайшие дни. Разумеется, программа информации об игре уже были удалены из компьютера. И теперь Сёга ждал здесь. Они находились к югу от Акисимы. Сторожевой корабль возвращался прямиком в бухту Такамацу, но транспортное судно с солдатами должно было изменить курс и направиться на запад к военной базе. Дверная ручка со щелчком повернулась. Солдат, стоявший на страже у двери, заглянул внутрь, затем отступил в сторону. Появился Кенпацу Сакамоти. Он нес с собой поднос с двумя чашками. — Что, Сёга, заждался? — спросил Сакамоти, входя в каюту. Намура закрыл дверь. Ковыляя на своих коротких ногах, Сакамоти подошел к столу и поставил туда поднос. — Вот чай, — сказал он. — Пей сколько хочешь. Затем Сакамоти достал из левого нагрудного кармана плоский конверт с письмом и бросил его на край стола. Наконец сел и зачесал за уши свои длинные волосы. Сёгу безразлично взглянул на конверт, затем воззрился на Сакамоти. «Что тебе нужно?» — осведомился он. «Мне бы хотелось, чтобы ты, наконец, оставил меня в покое. Я устал». «Вот, значит, как!» — Сакамоти поднес чашку ко рту. «Тебе следует быть более вежливым с взрослыми. Вот был у меня один ученик по фамилии Като. Вечно, знаешь ли, всякие неприятности мне устраивал. Но теперь, когда вырос, вполне уважительно ко мне относится». «Я не из твоих свиней». Сакамоти широко раскрыл глаза, словно бы захваченный врасплох, но затем снова улыбнулся. «Ладно, брось, Сёга, брось. Я просто хотел с тобой мило поболтать». Сёга откинулся на спинку дивана и закинул ногу на ногу. Он упорно молчал. «Итак, с чего бы мне начать?» Сакамоти поставил чашку на стол и потер ладони. — Да, все верно, пожалуй, с тотализатора. Глаза его заблестели. — Ты ведь знал, Сёга, что на победителя программы заключаются пари? Сёга прищурился, словно глядя на кусок дерьма. — Меня бы это не удивило, — сказал он. — Для вас, подонки, совсем ничего святого нет. Сакамоти улыбнулся. — Я поставил деньги на Кадзуо. 20 000 йен. Если учесть мое скромное жалование, это очень много. Но из-за тебя я проиграл. Какая неудача! Без малейшего сочувствия отозвался Сёгу. Сакамоти опять улыбнулся. Я уже объяснил, продолжил он, как я мог по тем ошейникам понять, где вы все находитесь, верно? Сёга не отозвался, ответ был очевиден. Сакамоти пристально посмотрел на Сёгу. Ты всю игру был с Сюи и Норико, верно? А в самом конце ты их предал. Вот к чему все сводилось, так? — А что такое? — отозвался Сёга. — В этой славной игре нет никаких ограничений. Так что не надо песен. Ты не можешь меня за это винить. По физиономии Сакамоти расползлась широкая ухмылка. Он снова заправил за уши длинные волосы, глотнул чая и потер ладони. А затем заговорщическим тоном заговорил, словно делясь неким секретом. «Послушай, Сёго, вообще-то мне не положено никому этого разглашать, но тебе я скажу правду. В эти ошейники встроены микрофоны, так что мы можем слышать все, что ученики говорят во время игры. Ручаюсь, ты наверняка этого не знал». Сёго, остававшийся до этого момента вполне равнодушным, наконец-то заинтересовался. Он хмуро сдвинул брови и сжал губы. «Какого черта? Откуда мне было об этом знать?» — сказал он. «Значит, ты слышал, как я их дурачил?» «Угу, все верно», — Сакамоти кивнул. «Но знаешь ли, Сёго, ты был не очень-то любезен. Сам посуди. Даже если мы сможем захватить Сакамоти, не сомневаюсь, с точки зрения правительства он расходный материал, мелкая сошка. Ты это сказал. Пойми, инструктор программы — очень уважаемая должность. Не каждому по плечу». Сёго не обратил никакого внимания на жалобу Сакамоти. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» — спросил он. «А, даже не знаю», — отозвался Сакамоти. «После твоей столь замечательной игры я просто не смог удержаться». «Врешь». Сёго отвернулся от Сакамоти, но тот продолжал настаивать. «Да, действительно замечательная игра. Однако...» Сёго снова на него взглянул, Сакамоти продолжил. «Есть кое-что, чего я не понимаю».
«Чего ты не понимаешь?»
«Почему ты не пристрелил этих двоих сразу же после того, как убил Кадзуо? Ведь ты сразу же мог это сделать, верно? Вот единственное, чего я не понимаю».
«Все было так, как я им сказал», — без колебаний ответил Сёго. «Я просто подумал, что позволю им в последний раз взглянуть на дом. Небольшой подарок перед погружением в ад. Можешь, конечно, не верить, но порой я способен на настоящую преданность. В конце концов, благодаря им я выиграл». Сакамоти хмыкнул, затем поднес чашку ко рту. Откинувшись на спинку дивана с чашкой в руках, он снова заговорил. «Послушай, Сёго, я получил данные по программе младшей средней школы второго района города Кобе». Тут Сакамоти пристально посмотрел на Сёго. Сёго уставился на него в ответ. «Насколько я могу понять из этих данных, ничто не указывает на то, что у тебя были какие-то особые отношения с Кейко Ануки».
«С Ануки? Как я уже сказал, я все это выдумал», — перебил его Сёго, однако Сакамоти упорно продолжил. «Как ты сказал Сюэна Нахари и Норико Накагаве, ты дважды виделся с Ануки. Первый раз лишь ненадолго, и второй раз перед тем, как ты победил, когда она уже была мертва. Даже если поднять все записи разговоров, ты ни разу не упомянул ее имени. Ни разу. Ты это помнишь?»
«Да чего ради мне было упоминать? Как я уже сказал, ничего у меня с ней не было. Ты ведь меня слышал, верно?»
«Но вся штука в том, Сёго, что во второй раз ты оставался с ней целых 2 часа.
Вышло простое совпадение. Там было удачное место, чтобы спрятаться и отдохнуть. Именно потому я так хорошо и запомнил ее имя. Говорю тебе, она умерла страшной смертью».
Ухмылка словно приклеилась к физиономии Сакамоти. Он кивнул, словно бы говоря: «Ну-ну». «Еще одна штука в том, что за все 18 часов, что были потрачены на эту игру, на самом деле очень короткий срок, пожалуй, выбранный район оказался слишком мал, ты не обменялся ни с кем ни единым словом. То есть, не считая чего-то вроде «стой» или «я не враг».
«Это тоже была такая тактика», — перебил его Сёго. «Ведь это так очевидно».
Игнорируя замечание Сёго, Сакамоти улыбнулся. «Таким образом, у меня нет никакого представления о том, как ты подошел к этой игре. Ты много двигался по округе, но...»
«Тогда была моя первая игра. Я еще толком не знал, как в нее играть».
Тут Сакамоти снова кивнул, словно бы говоря: «Ну-ну». Отхлебнув чая, он поставил чашку на стол. Затем поднял взгляд. «А, кстати», — сказал Сакамоти, — «как насчет того фото? Если ты не против, я бы хотел на него взглянуть».
«Фото?»
«Ну да, насчет той фотографии, которую ты показывал на Нахари и на Кагаве.
Ты сказал, что на том фото запечатлена Онуки, верно? Позволь мне на нее посмотреть, ведь на самом деле на той фотографии должна быть девочка по фамилии Симадзаки, верно?»
Сёго надменно скривил губы.
«Почему я должен тебе ее показывать? Уж, пожалуйста, покажи ее мне, ведь я твой инструктор. Пожалуйста, покажи!»
Сакамоти подался вперед.
Сёго неохотно пошарил в заднем кармане брюк, затем удивленно поднял брови и вынул из кармана пустую руку.
«Фотография пропала», — сказал Сёго. «Должно быть, я где-то ее обронил, пока сражался с Кадзуо».
«Обронил?»
«Ну да, верно. Я потерял бумажник, хотя он мне все равно больше не нужен».
Внезапно Сакамоти разразился смехом.
«Понятно!»
— с трудом вымолвил он, держась за живот, хлопая себя поляшком и продолжая ржать. Сёго выглядел несколько озадаченным, но затем он вдруг, сузив глаза, взглянул на потолок каюты. Несмотря на изоляцию стен грузового корабля, Сёго расслышал слабое, но отчетливое гудение. Это определенно не был звук работы судовых моторов. Звук становился все громче и громче, а затем, достигнув определенной точки, стал удаляться. Наконец он почти пропал. Сакамоти скорчил гримасу.
«Что, Сёго, забеспокоился?»
Он перестал смеяться. На физиономии у него, однако, оставалась все та же подлая улыбочка.
«Это был вертолет!»
Сакамоти снова протянул руку к чашке чая и допил ее. Затем поставил пустую чашку на стол.
«Этот вертолет направляется к острову, где вы все сражались».
Сёго опять хмуро сдвинул брови, но на сей раз, похоже, по другому поводу. Однако Сакамоти было все равно. Самодовольно откинувшись на спинку дивана, он сменил тему.
«Послушай, Сёго, давай еще немного поговорим об этих ошейниках. Если ты не в курсе, они на самом деле называются «Гвадалканал номер 22». Впрочем, это не важно. Так или иначе, разве ты не рассказал Сью про то, как их можно демонтировать?»
Видя, что Сёго не откликается, Сакамоти продолжил.
«На самом деле твоя теория была совершенно верна. Каждый блок снабжен тремя разными системами, а потому даже если одна система имеет 1% рубеж ошибки, с тремя системами только один из миллиона ошейников может сломаться. Впрочем, в реальности шансы еще более дохлые».
«Да-да, все именно так, как ты ему рассказал. Никому эти ошейники не дадут спастись. Любая попытка снять ошейник приведет в действие бомбу и убьет его носителя. Впрочем, крайне редко кто-то нечто подобное пробует сделать».
Сёго по-прежнему молчал, как рыба.
«Но штука в том...» Тут Сакамоти опять подался вперед. «Что на сей раз я подумал, что мне полезно будет связаться с оружейной лабораторией оборонительных сил. И догадываешься, почему?»
Он впился глазами в Сёгу.
«Там сказали, что ошейник может размонтировать любой, кто обладает базовыми понятиями об электронике. При этом ему не понадобится ничего, кроме простых транзисторов, используемых в обычном радиоприемнике. Но это, разумеется, если ты знаешь принципиальную схему устройства».
Сёга по-прежнему молчал, а затем совершенно внезапно, как будто эта мысль только-только пришла к нему в голову, он до странности равнодушным тоном сказал.
«Не понимаю. Кто может обладать такой информацией?»
Сакамоти улыбнулся и кивнул.
«Да, конечно. И все же, если мы допустим, что ошейник обезврежен, тогда он, очевидно, будет передавать сигнал, информирующий нас о смерти носителя, так? Другими словами, если бы нашелся ученик, которому удалось бы снять ошейник, он бы без особых проблем смог выжить. Ему просто пришлось бы переждать, пока по окончании игры военные покинули бы округу, и он без излишней спешки смог бы спастись».
«Все верно. Именно так, как ты сказал Сюэна Нахари.
Ты сказал, что если игра заканчивается днем, то бригада наемных уборщиков прибывает на следующий день, а в промежутке остается уйма времени. И вода в это время года совсем не такая холодная. По морю можно далеко уплыть».
Сёго лишь хмыкнул. Сакамоти снова откинулся на спинку дивана.
«Чушь собачья!» — наконец отозвался Сёго. «Схемы ошейников должны быть совершенно секретными. Разве не так? Как ученик средней школы смог бы что-то про них узнать?»
«И тем не менее он смог», — отозвался Сакамоти.
Сёго недоуменно на него взглянул.
«Видишь ли, При обычных обстоятельствах, имея всю эту информацию, включая твое личное дело и данные об устройстве Гвадалканал, мне бы не пришлось просматривать больше никакого материала. Я бы просто сидел здесь на диване, поражаясь твоему разуму и хитроумию. Но так уж получилось, что еще до начала игры со мной связался штаб диктатора и сил особого назначения. Я хочу сказать, еще 20-го числа. Сёга молча смотрел на Сакамоти. «Там сказали», — продолжил Сакамоти, «что в марте кто-то вломился в государственную центральную операционную систему». Он немного помолчал, затем добавил. «Конечно, хакер подумал, что ему удалось не оставить следов. Следует признать, он был невероятно искусен, и хотя администратору удалось засечь его взлом, Лавкач сумел перед тем, как сбежать, стереть регистрацию своего доступа. Однако...» Сакамоти снова сделал паузу. Сёго молчал. «Государственная система имеет очень солидную защиту. Существует другая тайная система регистрации, которая записывает каждую проведенную операцию. Разумеется, обычно эту тайную систему не отслеживают, и администратор в то время не подумал, что там имеется какая-то аномалия. Вот почему спецам потребовалось столько времени, чтобы все это обнаружить. Но они, тем не менее, это обнаружили. Да, им все-таки это удалось». Сёга сжал губы и внимательно посмотрел на Сакамоти. Однако его кадык слегка дернулся. Едва различимое движение от инструктора не ускользнуло. «Послушай», — сказал Сёга, — «один наемный уборщик действительно рассказал мне про сбор трупов. Я с ним тогда в баре выпивал. Тема всплыла сама собой. А инструктор предыдущей игры сообщил нам, что программа почти никогда не заканчивается ввиду истечения времени. Можешь сам его спросить». Сакамоти задумчиво потер правой рукой кончик носа и в упор посмотрел на Сёгу. «Зачем ты мне про это рассказываешь? Ведь я тебя даже не спрашивал». Кадык Сёгу опять дернулся. Сакамоти усмехнулся. «Таким образом, очевидно, — продолжил он, — что некоторые из взломанных содержали информацию о программе. Другими словами, технические условия на ошейник Гвадалканал. Зачем кому-то понадобилась столь бесполезная информация? Я хочу сказать, в чем тут смысл? Даже если хакер собирался передать ее огласке, власти тут же разработали бы новый ошейник, и на этом дело бы и закончилось. Зато, может статься, нам следует предположить такой вариант. Взломщик желал любой ценой получить эту информацию для своего личного пользования. Тебе так не кажется?» Сёгу не откликнулся. Тогда Сакамоти вздохнул и подобрал брошенный им на стол конверт. Одной рукой его вскрыв, он вынул оттуда содержимое и разложил его перед Сёгу. Там были две фотографии, обе черно-белые, отпечатанные на бумаге Б5. Один снимок был совсем расплывчатым, и сложно было понять, что там изображено. Зато на другой достаточно четко виднелся грузовик и три рассеянные вокруг него черные точки. Учитывая, что грузовик снимали сверху, три точки явно были головами. «Видишь? Ага», — спросил Сакамоти. «Это вы трое совсем недавно. Сразу же после того, как вы убили Кадзу. Эти снимки сделаны со спутника. Обычно мы таких мер не предпринимаем, но я бы хотел, чтобы ты попристальнее пригляделся вот к этой, другой фотографии. Видишь? Вообще-то здесь ничего не различить, верно? Но на самом деле это фотография горы. Она была сделана в тот момент, когда ты расстреливал тех двоих. Света там было явно недостаточно, и фотография получилась совсем расплывчатой, потому что вас всех скрывал лес. Все верно, на ней ты ничего не разглядишь». Сакамоти погрузился в молчание. Корабль немного покачивало, но Сёгу и Сакамоти сохраняли неподвижность и не спускали друг с друга глаз. Затем Сакамоти глубоко вздохнул и снова заправил за уши свои длинные волосы. Опять расплывшись в улыбке, он заговорил до странности доверительным тоном. «Скажи, Сёго, ведь я с самого начала отслеживал эту игру, верно? После того, как ты застрелил Сюю Нанахару и Норика Накагаву, Нанахаре потребовалось 54 секунды, чтобы умереть, тогда как Накагава скончалась через 1 минуту и 30 секунд. Если ты стрелял в них упор, они должны были погибнуть мгновенно. Откуда же такая задержка во времени?» Сёга молчал,
Однако, осознавал он того или нет, лицо его вдруг застыло.
«Так могло получиться», — сумел выговорить он. «Я подумал, что они погибли мгновенно, но...»
«Хватит!»
— резко оборвал его Сакамоти и твердым голосом продолжил. «Давай положим всему этому конец». Заглянув Сёга в глаза, он кивнул, словно бы его укоряя. «Сюэ Нанахара и Норико Накагава по-прежнему на том острове. Они все еще живы, верно? Они прячутся на горе. А ты — тот самый ловкач, которому удалось взломать центральную операционную систему. Или этот ловкач — один из твоих друзей. Ты знал, как размонтировать ошейник. Ты также знал, что мы прослушиваем все разговоры, а потому разыграл представление в духе радиодрамы о том, как ты этих двоих застрелил. Затем ты снял с них ошейники. Я прав? Я не сказал, что это замечательное представление закончилось. Нет, сейчас только самая его середина». Стиснув зубы, Сёгу пристально смотрел на Сакамоти, а Сакамоти по-прежнему улыбался. «Разве ты не раздал им какие-то записки о местах встречи?» — продолжил он. «И позднее вы должны были объединиться, верно? Но так можно об этом забыть. Вертолет, который только что пролетел над кораблем, собирается обработать весь остров отравляющим газом. Этот ядовитый горчичный газ разработан совсем недавно и называется «Великая победа Народной Республики Дальневосточная Азия номер 2». Сторожевые суда по-прежнему остаются на своих местах, так что с Нанахарой и Накагавой покончено». Пристально глядя на Сакамоти, Сёга погрузил пальцы в подлокотники из синтетической кожи. Сакамоти еще раз глубоко вздохнул и осел на диване, а потом опять зачесал длинные волосы за уши. «Прецедента для чего-то подобного у нас пока еще не имелось. Строго говоря, ты вообще никакой не победитель. Однако один из чиновников комитета по образованию, на которого я работаю, поставил на тебя уйму денег. Поэтому я решил, что вся эта история — внутреннее дело. Если я помогу тому чиновнику, он посодействует моей карьере, а значит, официально ты победитель. Согласно всем официальным записям, ты убил тех двоих. Ну как, Сёгу, теперь ты доволен?» Сёгу теперь вряд ли был доволен. Мало того, он был так напряжен, что, казалось, его в любую секунду могло начать трясти. Но когда Сакамоти вопросительно поднял брови, Сёгу отвернулся от него и уставился в пол. «Не знаю, о чем ты толкуешь», — сказал он, несколько раз нервно сжимая и разжимая кулаки. Снова взглянув на Сакамоти, Сёгу тревожно спросил. «А к чему пускаться во все тяжкие, распыляя газ? Так ты только народные деньги транжиришь». Сакамоти заржал. «А вот мы скоро выясним, транжирю я народные деньги или нет. Да, вот еще что», — сказал он, вытаскивая из-под пиджака маленький автоматический пистолет и направляя его на Сёгу. Тот широко раскрыл глаза от удивления. «Я решил позаботиться и о тебе, как о внутреннем деле. У тебя в голове бродят опасные идеи. Думаю, что не в интересах нашей страны оставить жизнь такому диссиденту, как ты. Надо выбросить гнилое яблоко из корзины. И чем раньше, тем лучше. Ты прибудешь в армейский госпиталь после ранений, полученных в этой игре. Как тебе такой вариант? Ах, нет, не волнуйся. Если тебе случится завести там друзей, мы их выследим. Нам даже не придется тебя допрашивать». Сёгу медленно оторвал глаза от пистолета и взглянул на Сакамоти. «Ты тварь!» —
процедил он сквозь зубы. Сакамоти только еще шире ухмыльнулся.
«Ублюдок!»
— проревел Сёга голосом, полным возмущения и отчаяния. Чего Сёга сейчас больше всего хотелось, так это схватить Сакамоти за горло. Но пистолет ему такой возможности не давал, он мог лишь сжимать кулаки у себя на коленях.
«Послушай, гад, а у тебя дети есть? Как ты можешь мириться с этой проклятой игрой?»
«Конечно, у меня есть дети», — небрежным тоном ответил Сакамоти. «И знаешь, я люблю весело проводить время, так что мы с женой собираемся завести еще и третьего». Сёгу не стал откликаться на шутку.
«Тогда», — вместо этого заорал он, — «тогда как ты можешь со всем этим мириться? Один из твоих детей может в будущем оказаться в этой игре. Или все устроено так, что дети высокопоставленных чиновников вроде тебя от нее освобождаются?»
Сакамоти с оскорбленным видом покачал головой. «Это просто нелепо. Как ты, Кавада, мог такое подумать? Ведь ты читал требования программы, разве не так? Нет никаких исключений. Конечно, мне приходилось идти на кое-какие подлости. К примеру, я использовал связи, чтобы устроить своего ребенка в престижную школу. Да, я тоже человек. Но быть человеком также означает подчиняться определенным правилам. Хотя, конечно, эту информацию ты так и не смог стырить. Угу. Совершенно секретные файлы также содержали в себе информацию о программе. Говорю тебе, программа жизненно необходима для нашей страны. Суть в том, что это вовсе никакой не эксперимент. Как по-твоему, зачем мы заставляем местные телеканалы транслировать изображение победителя? Конечно, телезрители могут почувствовать к нему жалость, станут думать: «Вот бедный ученик, конечно же, он не хотел участвовать в игре, просто у него не было другого выбора, кроме как сражаться с остальными». Другими словами, в итоге все приходят к заключению, что никому нельзя доверять, верно? А это устраняет всякую надежду на объединение и организацию заговора против правительства. Разве не так? Тогда выходит, что Народная Республика Дальневосточная Азия и ее идеалы бессмертны. Естественно, ради столь благородной цели все должны быть готовы умереть. Я передал эту мудрость моим детям. Моя старшая дочка сейчас учится во втором классе, и она всегда говорит, что пожертвует своей жизнью на благо республики. У Сёгу на щеках заиграли желваки. «Ты псих!» — процедил он. «Ты просто из ума выжил! Как можно быть таким уродом?» Сёга почти вышел из себя. «Правительство должно служить людям, а не наоборот. Если ты думаешь, что эта страна имеет будущее, то ты... ты безумен!» Сакамоти позволил ему закончить. «Послушай, Кавада», — сказал он затем, — «ты еще ребенок. Похоже, вы, ребята, уже что-то там между собой обсуждали, но я хочу, чтобы ты подумал еще. Наша страна — самая лучшая в мире. Это самая процветающая страна. Да, верно, у тебя нет особых возможностей много путешествовать за границу, но наш промышленный экспорт никому не превзойти. Однако все дело в том, что это процветание является результатом единения всего населения с мощным правительством в центре. Определенная степень контроля всегда необходима. Иначе? Иначе мы обречены деградировать до какой-нибудь третьестепенной страны вроде Американской империи. Ведь ты немало знаешь про это жалкое государство, верно? Это страна, откуда идут всевозможные проблемы вроде наркотиков, насилия и гомосексуализма. Американская империя существует только за счет прошлой славы, но она распадается. Это только вопрос времени. Сёга какое-то время молчал и крепко сжимал зубы. «Позволь, я тебе кое-что скажу», — процедил он затем. Сакамоти удивленно поднял брови. «Что? Говори». «Ты, конечно, можешь называть это процветанием, но...» Голос Сёга звучал устало, но был полон достоинства. «Это все равно останется сплошным враньем. Правда не изменится, даже если ты сейчас меня убьешь. Ты обречен быть лжецом и пустозвоном. Никогда этого не забывай». Сакамоти пожал плечами. «Ты уже закончил со своей речугой?» Он поднял пистолет. Сёго сжал губы и гневно взглянул на Сакамоти, не обращая ни малейшего внимания на оружие. Казалось, он готов был встретить смерть лицом к лицу. «Тогда пока, Кавада». Сакамоти кивнул, словно прощаясь. Но только его палец стал жать на спусковой крючок, как вдруг... Трах-тах-тах! Треск, напоминающий работающую пишущую машинку, буквально расколол каюту. Палец Сакамоти на мгновение замер. Он на долю секунды взглянул на дверь. Достаточно недолго. К тому времени, как он снова повернулся к Сёгу, тот уже стоял прямо перед ним. Сёгу двигался мгновенно, точно телепортирующийся волшебник. Снаружи каюты продолжал слышаться треск. Левая рука Сёгу придержала пистолет в правой ладони Сакамоти. Сакамоти замер и посмотрел Сёгу прямо в лицо, покачивая длинными грязными волосами. Он не попытался вырвать руку, а просто в упор смотрел на противника. Снова раздался треск. Дверь распахнулась. «Нападение!» — осмыслив ситуацию, Намура мгновенно умолк и попытался вскинуть винтовку. Все еще держа левой рукой правую ладонь Сакамоти, Сёга развернул тело инструктора, словно они танцевали танго. Одновременно разворачиваясь, он прижал указательный палец Сакамоти к спусковому крючку и начал стрелять. Три пули вошли на Муре в грудь, как раз над сердцем. Теперь, когда дверь была открыта, треск стал громче. Сёго снова посмотрел Сакамоти прямо в глаза. Не отпуская инструктора, Сёго двинул ему правой рукой снизу по подбородку. Сакамоти тут же закашлялся кровью. Кровь стекала из его рта на подбородок, а затем падала на пол. «Я же сказал тебе, что ты просто народные деньги транжиришь!» Сёго еще дальше всадил свой кулак под подбородок Сакамоти. Глаза инструктора закатились, а затем запрокинулась его голова. Сёгу отодвинулся от Сакамоти, и тот рухнул на диван. Теперь стала видна его шея. Коричневая палочка торчала из дыхательного горла инструктора, точно странное украшение. Вблизи, на самом конце палочки, можно было разглядеть золотистый логотип фирмы-изготовителя. На самом деле, палочка представляла собой один из тех карандашей, которыми все, включая Сёгу и Сюю, писали на листках бумаги «Мы будем убивать друг друга». Но Сакамоти, надо думать, понятия об этом не имел. Взглянув на Сакамоти, Сёго засунул пистолет себе за пояс. Затем он бросился к лежащему на спине на Муре и схватил его винтовку. Забрав у солдата дополнительные магазины, Сёго вышел из каюты. Он распахнул две двери направо по коридору, но там оказались только ряды коек. Внутри никого не было. Треск становился все ближе. Вниз по лестнице в конце узкого коридора закувыркался солдат. Не считая пистолета в его руке, солдат был невооружен. Возможно, теперь, когда игра закончилась, он считал себя в безопасности. Когда мертвый солдат рухнул на пол, Сёгу узнал в нем Кондо. Перешагнув через его труп, Сёгу подошел к лестнице и поднял взгляд. Наверху лестницы, рядом друг с другом, стояли Сюэ Нанахара, ученик номер 15, с инграмом М10 в руках, и Норико Накагава, ученица номер 15. Оба были насквозь мокрые. «Сёго!» Видя, что Сёго в безопасности, Сюэ испустил крик радости. Он слышал выстрелы помимо треска своего инграма и опасался, что они могли прибыть слишком поздно. Сёго побежал вверх по лестнице с винтовкой, изъятой им у Намуры. «Значит, у тебя все хорошо?»
«Ага», — Сёго кивнул.
«Сакамоти мертв. А вы там со всеми разобрались?»
«На палубе мы всех убрали. Мы только не смогли найти того парня по фамилии Намура».
«Тогда полный порядок. С Намурой я разобрался», — сказал Сёгу, пробегая мимо них на капитанский мостик, где располагалась рулевая рубка. В коридоре, ведущем к рулевой рубке, лежал еще один труп, затем еще два в комнате инструктажа под рулевой рубкой. Это был солдат Тахара, а остальные — члены команды судна, причем только Тахара был вооружен, да и то всего-навсего пистолетом. Сюэ со своим инграмом в темпе их всех разметал. На палубе лежали еще двое членов команды, убитые Сюэ. Взглянув на труп Тахары, Сёгу схватился за поручень, ведущий к рулевой рубке.
«Да, Сюэ, ты был безжалостен», — заметил он.
«Ага», — кивнул Сюэ.
«Как ты и сказал».
Как только Сёгу оказался в рулевой рубке, он нашел там еще две жертвы Сюэ, развалившиеся в углу. В темном окне виднелось несколько дыр, то ли пробитых случайными пулями, то ли теми, что прошили членов команды. Корабль как раз проходил мимо острова, освещенного огнями жилых домов, скорее всего, Магидзимы. Сюэ задумался, не могли ли там или где-то еще дальше в море услышать пальбу на корабле. Впрочем, у них в стране люди нередко слышали выстрелы, так что он особенно не беспокоился. Сёго смотрел прямо перед собой. Сюэ и Норико посмотрели туда же и увидели что-то вроде перевозчика гравия, приближающегося к ним справа. Сёго взялся за штурвал и принялся методично тянуть на себя рычаг рядом с рулем.
«Надеюсь, вы не простудились?» — сказал Сёго.
«Я нет».
«А ты, Норико?»
«Со мной тоже все хорошо», — кивнула Норико.
Сёго, прищурившись, смотрел в сторону встречного судна.
«Извиняюсь», — сказал он. «На сей раз простая работа досталась мне».
Перевозчик гравия все приближался. «Нет, неправда», — возразил Сюэ. «Я бы никогда с Сакамоти не справился. Он был вооружен. Это мог сделать только ты». Перевозчик все больше и больше над ними нависал. И все же они сумели разойтись. Огни корабля стали удаляться. «Уф!»
Сёгу перевел дух, а затем отпустил штурвал и принялся нажимать кнопки навигационных приборов. Некоторое время он изучал панель и увидел, как один из диодов отключается. Затем взял радиопередатчик. Оттуда донесся голос. Звучало все примерно так. Говорит Центральная служба транспортных перевозок внутреннего Японского моря, что в Бидзане. Говорит оборонительный сторожевой корабль ДМ-245-3568, откликнулся Сёго. Нам требуется подтвердить наше местоположение. ДМ-245-3568, мы не можем этого сделать. У вас проблемы? Навигационная система нашего ООК, похоже, вышла из строя. Нам придется остановить судно примерно на час, чтобы исправить поломку. Можете вы оповести другие корабли? Да, нам нужно ваше текущее местоположение. Сёго зачитал информацию с дисплея навигационного прибора. Затем он прервал связь. На самом деле Сёго просто старался выиграть время, чтобы увести корабль куда-нибудь подальше. Теперь он быстро крутил штурвал, выполняя крутой левый поворот. Сёго почувствовал, как от резкого движения судно закачалось. Затем Сёго стал управлять штурвалом более осторожно. «Этот ублюдок Сакамоти понял, что происходит», — сказал он. «А потому я рад, что вы, ребята, вовремя подоспели». Сёго кивнул. С его челки все еще капала вода. Сёго был прав. Дважды выстрелив в воздух тогда на горе, он тут же прижал палец к губам, давая знак вздрогнувшим Сёй и Норику хранить молчание. Затем Сёго достал из кармана карту и принялся что-то писать на обратной ее стороне. В слабом свете запись разобрать было нелегко, но все же они сумели ее прочесть. Затем Сёго снял с них ошейники. Использовал он для этого всего-навсего провод, подсоединенный к транзисторному радиоприемнику, нож и небольшую отверточку. Дальше Сёго вынул из рюкзака примитивную лесенку из бамбуковых палочек и веревки, после чего нацарапал на карте еще одну записку. «Заберитесь на корабль, на который меня посадят. Дело будет ночью, так что выйдет полный порядок. Проберитесь в гавань по пляжу. К якорю прикреплена цепь. Привяжите к ней лесенку и подождите. Как только якорь поднимется и корабль начнет двигаться, поднимитесь на палубу и спрячьтесь за спасательными поясами на корме. А когда время придет, нападайте». Конечно, непросто было держаться за эту жалкую веревочную лесенку, когда корабль стал набирать скорость, бороздя волны и волоча Сёю с Норико по морю. Еще труднее было добраться до палубы, пусть она и была всего-навсего в полуметре над верхом лесенки. Не имея возможности пользоваться раненой левой рукой, Сёй просто не смог бы выполнить это. Однако Норико, несмотря на свою раненую ладонь, сумела туда подтянуться и протянула руку Сёй. Сила Норико невероятно Сёю удивила. В любом случае, они сумели выполнить задуманное. «И все-таки», — буркнул Сёй, — «лучше бы ты нам раньше обо всем рассказал». Сёго крутанул штурвал вправо и с напускной скромностью пожал плечами. «Так наши действия стали бы менее естественными. Впрочем, извините». Сёго отпустил штурвал. Перед ними простиралось Черное море. Никаких признаков приближающихся судов на данный момент не прослеживалось. Тогда Сёго взялся проверять несколько судовых приборов.
«Просто поразительно», — сказала Норико. «Ты сумел вломиться в государственную компьютерную систему».
«Да, действительно», — согласился Сёя. «И еще врал насчет своей компьютерной неграмотности». Внимательно глядя вперед, Сёго усмехнулся. «Вообще-то, они все равно про это узнали. Хотя в итоге все, похоже, сработало». Судя по всему, удовлетворенный показаниями приборов, Сёго направился к одному из лежащих на полу солдат. Недоумевая, что он такое делает, Сёй и Норико молча смотрели, как он шарит у солдата в карманах. «Проклятие!» — выругался Сёго. «Выходит, в оборонительных силах теперь сплошь некурящие». Оказалось, он искал сигареты. И все же из нагрудного кармана другого солдата Сёгу удалось извлечь пачку Бастера. Пачка была залита кровью, но Сёгу это немало не смутило. Он небрежно вытащил сигареты, вставил одну из них в рот и закурил. Затем прислонился сбоку к штурвалу и прищурился, сосредоточенно затягиваясь. Норико внимательно за ним наблюдала.
«Будь наша группа более крупной, — сказала она, — у нас вряд ли бы что-то получилось».
Сёго кивнул. «Это правда. И все должно было произойти ночью.
хотя, по-моему, нет смысла снова все это проходить. Мы живы. Разве этого недостаточно?
— Достаточно, — кивнул Сюэ.
— Почему бы вам двоим не принять душ? — сказал Сёга. — Он как раз перед лестницей. Совсем крошечный, но горячая вода там должна быть. Одежду можете позаимствовать у солдат.
Сюэ кивнул и положил Инграм на низкий стол у стены. Затем тронул Норику за плечо.
— Давай, Норику, иди первый. Ты же не хочешь опять заболеть?
Норику кивнула. Они уже собрались было направиться к лестнице, но тут Сёга их остановил.
— Погоди, Сюэ, — сказал он. — Останься.
Потушив сигарету о край штурвала, он добавил.
— Сперва я покажу тебе, как управлять этим кораблем.
Сюэ недоуменно поднял брови. Он рассчитывал, что управление судном Сёга возьмет на себя. Хотя, если вдуматься, Сёгу тоже наверняка хотелось принять душ. Тогда управлять кораблем пришлось бы Сюэ и Норику. Сюэ кивнул и вместе с Норико вернулся к рулю. Сёга еще раз глубоко вздохнул и слегка похлопал по штурвалу.
«Сейчас я управляю кораблем вручную. В целом так меньше заморочек, чем если поставить его на автопилот. Итак, начнем вот с этой штуковины».
Сёга указал на рычаг рядом с рулем.
«Это вроде акселератора и тормоза. Если подавать его вперед, скорость увеличивается, а если назад — уменьшается. Проще пареной репы, ага. А вот это ерундовина!»
Сёга указал на круглый прибор, смонтированный как раз над штурвалом. Тонкая стрелка прибора была наклонена вправо. Ее окружали буквы и цифры, указывающие направление.
«Это гирокомпас. Он задает направление. Видите карту океана?»
Сёга указал на маршрут, которым они пробирались меж мелких островов, направляясь к большому острову Хонсю из текущего положения к востоку от острова Магедзима. «Лучше всего, — объяснил Сёгу, — причалить на какой-нибудь пустынный пляж в префектуре Окаяма». После чего выдал Сюэ и Норику несколько простых инструкций касательно радара и мариографа. Затем Сёга задумчиво коснулся подбородка.
«Что касается интенсивного курса обучения, то это примерно все. Таких знаний вполне достаточно, чтобы этой штуковиной управлять. Кроме того, всегда следует держаться вправо от встречного корабля. И еще одно. Остановиться немедленно невозможно. Когда приближаешься к берегу, ты должен заранее хорошенько притормозить. Понял?»
Сюэ опять недоуменно поднял брови. Он не понимал, зачем Сёгу дает ему советы еще и насчет причаливания. Впрочем, Сюэ продолжил кивать.
«А записки, которые я вам дал», — добавил Сёга, — «они все еще при вас? Там действительно ваша информация для контакта».
«Ну да, они у нас. Но ведь ты идешь с нами, верно? Да, Сёга?» Тот и не сразу откликнулся на вопрос Сюэ. Достав одну из сигарет, которую он сунул в карман, Сёга вложил ее в рот и щелкнул зажигалкой. Сигарета зажглась, как полагается, но тут Сюэ подметил кое-что странное. Рука Сёга, в которой он держал зажигалку, заметно дрожала. Норико тоже, судя по всему, это заметила. Глаза ее расширились.
«Сёга?»
«Вы, ребята, просили меня!» — перебил Сёга Сюэ,
не вынимая изо рта сигареты. Дрожащей рукой он бросил зажигалку рядом с рулем. Затем продолжил.
«Вы просили меня отправиться вместе с вами в США!»
Дрожащей рукой Сёга вынул сигарету изо рта и выдохнул дым.
«Я об этом подумал, но...»
Тут он умолк и снова вставил в рот сигарету. Затем опять вынул ее и выдохнул дым.
«Похоже, на этот вопрос мне уже отвечать ни к чему».
Внезапно Сёга осел на пол. Он опустился на колени, и голова его свесилась вперед.
«Сёга!»
Сюэ подбежал к Сёгу, схватил его за правую руку и поддержал. Норико тоже подбежала к Сёгу и взяла его за левую руку. Обессилевший Сёгу казался страшно тяжелым. Только тут Сюэ наконец понял, что спина Сёга мокрая. Чуть ниже его шеи виднелась крошечная дырка. Выстрел Кадзо. Та последняя пуля, которую Кадзо в него выпустил. Сёгу тогда заявил, что это ничего. Почему? Почему же он сразу не стал лечить эту рану? Или он знал, что она смертельна? Или он оттягивал лечение, чтобы Сюэ и Норику успели сесть на борт. Сёга медленно подался у них в руках и сел на пол.
«Хочу спать», — сказал Сёга. «Дайте мне немного поспать».
«Нет, нет, нет!» — закричал Стивен. «Мы довезем тебя до ближайшего госпиталя!»
«Не валяй, дурака!» — ухмыльнулся Сёга и, подобно двум солдатам, развалившимся в углу помещения, лег на бок.
«Пожалуйста!»
— Сёга опустился на колени и тронул Сёга за плечо.
«Пожалуйста, вставай!» «Сёга!»
— Норико плакала.
«Норико!» — укорил ее Сёга.
Та сквозь слезы на него взглянула.
«Не смей плакать! Сёга не может умереть!»
«Брось, Сёга!» — по-доброму пожурил его Сёга. «Не злись на нее из-за ерунды. Ты должен быть добр с этой девочкой». Затем он добавил. «А кроме того, извини, но я отчаливаю». Лицо Сёга все больше бледнело. По контрасту, шрам над его левой бровью стал теперь темно-красным, напоминая сороконожку.
«Сёга,
я все еще не уверен», — сказал Сёга. Голова его дрожала, но он продолжал двигать губами. «Собираюсь ли я к вам, ребята, присоединиться? Но я хотел бы за все вас поблагодарить».
Сёга снова и снова качал головой. Он просто смотрел на Сёгу и не мог ничего сказать.
Сёга поднял дрожащую правую руку. «Прощай!»
Сёга сжал его ладонь.
«Норико, ты тоже!»
С трудом сдерживая слезы, Норико сжала левую руку Сёга. Теперь Сёга понял, что Сёга действительно умирает. Нет, он уже это знал, просто теперь смирился. Что еще он мог сделать? Сёга попытался придумать, чтобы еще сказать, и придумал. «Послушай, Сёга!» Затуманенные глаза Сёга переместились с Норико на Сёгу. «Я порву за тебя этот проклятый режим! Я порву его на куски, будь он трижды проклят!»
Сёга ухмыльнулся.
Рука его выпала из ладони Норико ему на грудь. Норико потянулась и снова ее сжала.
Сёга закрыл глаза. Казалось, он опять ухмыляется. «Я говорил тебе, Сёга», — сказал он затем. «Тебе не нужно этого делать. Брось, забудь. Вы двое должны просто попытаться пожить. Пожалуйста». «Как мы делали здесь? Просто доверяйте друг другу. Хорошо?»
Сказав все это, Сёга сделал долгий глубокий вдох. Глаза его оставались закрыты.
«Вот чего я хочу!»
— с трудом вымолвил он. И это было все. Сёга перестал дышать. Тускло-желтый свет с потолка рулевой рубки освещал его бледное лицо. Тело Сёга казалось совершенно расслабленным.
«Сёга!»
— воскликнул Сёга, по-прежнему желая хоть что-то сказать. «Ты увидишься с Кейко! Ты будешь с ней счастлив! Ты...»
Было уже слишком поздно.
Сёга его не слышал. Но его лицо выглядело удивительно мирным.
«Проклятье!» — губы Сёги задрожали. «Проклятье!»
Держа Сёгу за руки, Норико плакала.
Сёга тоже взялся за крепкую ладонь Сёгу. И вдруг в голову ему пришла одна мысль. Он обшарил карманы Сёгу и, наконец, нашел то, что искал — красный манок. Вложив манок в правую ладонь Сёгу, он покрепче ее сжал. А потом Сёга, наконец, залился слезами.